Парит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин знакомится с ситуацией в Астрахани, где продолжается голодовка оппозиционеров, которые требуют честных выборов мэра. Чем нарушения на избирательных участках отличаются от фальсификаций? Андерс Брейвик дает показания о массовом убийстве на острове Утоя. Какими психологическими девиациями может быть вызвано его поведение? Во Франции завершается кампания по выборам президента республики. Что может помешать Николя Саркози и Франсуа Олланду выйти во второй тур? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 20 апреля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня глава Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров заявил, что не увидел фальсификации на видеозаписях с избирательных участков в Астрахани. Вместе с этим рабочая группа, созданная Центризбиркомом для просмотра записей и веб-камер, выявила, что более чем на 25% участков были зафиксированы нарушения законодательства. Они предусматривают возможность отмены результата выборов. Так считают независимые эксперты. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Наталья Джан-Паладова.
Рабочая группа, созданная при Центральной избирательной комиссии для просмотра записи с избирательных участков в Астрахани, посмотрела около сотни видеоматериалов. Об основных нарушениях, которые были выявлены во время просмотра, Радио Свобода рассказал Сергей Чеплыгин, юрист партии «Справедливая Россия».
Основные нарушения здесь самые распространенные. При сортировке бюллетеней по кандидатам члены участковой комиссии не оглашают содержащиеся в бюллетенях отметки, то есть за кого отдан голос, и не представляют бюллетени для визуального контроля всем лицам, которые имеют право присутствовать. На втором месте по количеству нарушений. Это при подсчете уже рассортированных бюллетеней. Они не подсчитываются, как предусматривает закон, путем перекладывания из одной там части пачки в другую, таким образом, чтобы все могли видеть отметки. Это происходит в подавляющем большинстве случаев, так называемый подсчет по уголкам, когда шепчут себе под нос члены комиссии и якобы что-то там считают. На третьем месте воспрепятствование членам участковых комиссий, наблюдателям и журналистам в осуществлении их деятельности. Члены комиссии с правом решающего голоса закрывают полностью весь обзор, вокруг стола выстраиваются, видны только их спины. И вследствие этого невозможно определить, что происходит на столе подсчета. Следующее по численности нарушение – это удаление наблюдателей, членов комиссии с правом совещательного голоса и даже удаление членов комиссии с правом решающего голоса.
По словам Сергея Чеплыгина, нарушения носили массовый характер. Они были зафиксированы более чем на половине просмотренных записей. И это дает юридические основания для отмены результатов выборов не только на отдельных избирательных участках, но и во всей Астрахани. В просмотре участвовали также представители Центризбиркома и партии «Единая Россия». Вот как охарактеризовал их реакцию Сергей Чеплыгин.
Представители Центризбиркома достаточно профессионально, на мой взгляд, доброжелательно относились, и их подход был, по крайней мере, вот тех специалистов, которые входили в рабочую группу, их подход был очень объективным.
Рабочая группа преимущественно смотрела видеозаписи с тех избиркомов, которые фигурируют в иске Олега Шейна. Первое заседание по иску бывшего кандидата в мэры Астрахани с требованием отменить результаты выборов назначено на 26 апреля. Представители проекта «Гражданин-наблюдатель», которые следят за ходом выборов в России, заявляют, что количество нарушений, зафиксированных рабочей группой, достаточно для того, чтобы отменить итоги выборов в Астрахани. Параллельный просмотр, который вели волонтеры, привел к таким же результатам, говорит пресс-секретарь проекта Дина Бурханшина.
Мы узнали о ситуации, которая сложилась в Астрахани еще в конце марта. Наши юристы решили изучить все детали дела, обнаружили огромное количество фактов нарушений, и на основе этого было составлено обращение в прокуратуру, которое отнесли 6 апреля. В принципе, мы продолжали поддерживать штаб Олега Шейна в том плане, что нарушения были, и мы с ними не согласны.
Глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров заявил, что ведомство может комментировать только организационно-методические вопросы, чтобы не повлиять на решение суда. По мнению сторонников Олега Шейна, основное нарушение в ходе голосования состояло в том, что члены избиркомов при подсчете не показывали отметки в бюллетенях и не говорили о том, за кого отдан голос. Вот что заявил Владимир Арчуров.
Мы на большинстве видео убедились в том, что отметки в бюллетенях показывались, но не в вертикальном положении, а в горизонтальном, как правило. И на большинстве участков оглашались. Мы не видели ни одного факта, установленного фальсификации, то есть вброса бюллетеней, перекладывания бюллетеней из одной пачки в другую и так далее, и так далее. Насколько мне известно, и заявители об этом же говорят. О нарушениях процедуры подсчета голосов. Говорят о нарушении в установке веб-камер. Есть нарушения в порядке работы с наблюдателями. А оценка влияния выявленных нарушений на волеизъявление граждан находится сейчас в руках суда.
По данным Владимира Чурова, нарушений не зафиксировано лишь на 74 избирательных участках Астрахани из 202. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Астрахани с Олегом Шейным и другими участниками продолжающейся больше месяца политической голодовки встретился уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Кировский районный суд Астрахани назначил на 26 апреля начало разбирательства по иску Олега Шейна. Ответчик – городская избирательная комиссия. Из Астрахани корреспондент Радио Свобода Артур Асафьев.
В Астрахани штаб Олега Шейна готовится к проведению нового общегородского митинга, который пройдет в субботу 21 апреля. В город прилетел лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. На следующий день он встретился с губернатором области Александром Жилкиным, после чего сообщил о достигнутых договоренностях.
Есть договоренность. Завтра в 17 часов на площади Кирова пройдет встреча депутатов Государственной Думы с избирателями города Астрахани. Полиция не будет препятствовать прохождению граждан и жителей Астрахани на площадь. Мы будем встречаться столько времени, сколько нужно. Но мы договорились, что мы не будем производить никакого шествия по городу.
В Астрахань также прилетел российский полномочный по правам человека Владимир Лукин. Он встретился с Олегом Шейном и другими голодающими, после чего уехал на встречу с губернатором области и руководителями правоохранительных органов региона. О встрече с Владимиром Лукиным рассказал Олег Шейн.
Мы просим Владимира Петровича вмешаться в ситуацию, чтобы, во-первых, он посмотрел на тот реальный беспредел, который людей вынудил пойти на голодовку, потому что, к сожалению, других механизмов у нас и не было. Во-вторых, чтобы Лукин защитил наших активистов от давления со стороны полиции и подтолкнул полицию бороться с бандитами, которые ежедневно нападают на пикетчиков, на распространителей печатной продукции, чтобы Лукин выполнил миссию доброй воли, миролюбивую миссию, которая, собственно, и свойственна институту омбудсмена.
Олег Шейн 20 апреля участвовал в досудебном собеседовании по своему иску об отмене итогов выборов мэра Астрахани, прошедших 4 марта. По словам Шейна, суд принял иск в полном объеме и назначил первое судебное заседание на 26 апреля. Наконец, в этот же день в Астрахань прилетела врач Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Это уже третий ее визит к голодающим. Она проведет осмотр всех участников голодовки и попытается убедить их перевести протест в иные законные формы. Глинка считает, что голодающие, особенно сейчас, когда голодовка идет уже 35-й день, подвергают свою жизнь серьезной опасности. Артур Асафьев для Радио Свобода, Астрахань.
Это программа «Время свободы. Российская политическая хроника». Пока Государственная Дума обсуждает новый закон о выборах губернаторов, продолжаются добровольные отставки глав российских регионов. Президент страны Дмитрий Медведев удовлетворил сегодня просьбу губернатора Смоленской области Сергея Антуфьева о досрочном прекращении его полномочий. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Информация об отставке губернатора Смоленской области Сергея Антуфьева появилась вечером 19 апреля. Однако неожиданно высказался в Твиттере сам губернатор, который находится в отпуске с 10 апреля. На замечание одного из пользователей, цитата, «В соборе звонят колокола по ушедшему губернатору». Антуфьев ответил буквально следующее. «Звон в ушах – это признак плохого самочувствия. Право на отпуск закреплено Конституцией». Вот как прокомментировал ситуацию утром 20 апреля председатель Смоленского регионального отделения партии «Яблоко» Сергей Ревенко.
Вчера действительно в том числе из местных двух телеканалов сообщили эту новость о том, что он подал в отставку. Я это обсуждал с нашими местными коммунистами. Версия такая, что он специально подает в отставку. За место него планируется Клинцевич, назначенный быть губернатором, чтобы отменить выборы губернатора, которые должны состояться 14 октября. То есть они не хотят рисковать. Сегодня пресс-служба губернатора опровергла эти слухи ровно с утра. Новый ставленник будет еще хуже, похоже. Будет. Опять будет контроль назначен, фильтр президентский. И ничего мы не получим, то, что хотели бы.
И все же отставка Сергея Антуфьева состоялась, и оказалась она добровольной. Президент Дмитрий Медведев просьбу главы Смоленской области о досрочном прекращении его полномочий удовлетворил и назначил временно исполняющим обязанности губернатора депутата Государственной Думы, члена ЛДПР Алексея Островского. Сергей Антуфьев возглавил Смоленскую область в 2007 году. Срок его полномочий истекал в декабре нынешнего года. В последнем рейтинге политической выживаемости губернаторов, подготовленном Международным институтом политической экспертизы и фондом «Петербургская политика», Антуфьев получил 2 балла из 5 возможных. О губернаторе-двоечнике рассказывает журналист из Смоленска Игорь Красновский.
Область при его руководстве и отброшена и в экономическом плане, и во многих других смыслах отброшена далеко назад. Она опять вернулась на выборах 4 декабря в Красный пояс. Фактически Смоленск, по крайней мере, вернулся в Красный пояс. Здесь победили коммунисты с очень большим перевесом. Продолжаются конфликты в городской власти, в города-героя Смоленска. Причем губернатор Антуфьев абсолютно от них самоустранился. Область фактически находится финансово на грани банкротства, поскольку даже областная власть, сам губернатор признает, что более 70% доходов областного бюджета составляют заемные средства.
Кандидатура возможного преемника Сергея Антуфьева оказалась для Игоря Красновского неожиданной.
Назначение Алексея Островского, безусловно, это сюрприз, кадровый сюрприз. В областной думе «Единая Россия» все-таки имеет большинство. Но, с другой стороны, этот человек хорошо известен смолянам. Островский в предыдущем 5-м созыве Государственной Думы был депутатом от ЛДПР именно от Смоленской области. Курировал Смоленскую область и очень активно здесь работал, постоянно приезжал. Каждый месяц здесь встречался и с избирателями, и объездил всю область. И, кстати, Алексей Островский был в очень жесткой конфронтации с теперь уже бывшим губернатором Антуфьевым.
В последнее время произошла целая серия отставок глав регионов. Добровольно ушли со своих постов губернатор Московской области Борис Громов, Омской области Леонид Полежаев, Костромской Игорь Слюняев и Мурманской Дмитрий Дмитриенко. Во всех этих регионах результат «Единой России» на парламентских выборах в декабре был низким, и везде федеральный центр уже назначил или успевает назначить губернаторов по старой схеме, то есть без выборов. Российская пресса пишет о том, что отставка ожидает также глав Ярославской, Белгородской и Ленинградской областей. Им якобы уже подбирают замену. Череду отставок и новых назначений эксперты связывают с близким возвращением прямых выборов губернаторов. Об избранной в связи с этим Кремлем тактике говорит профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге политолог Владимир Гельман.
Конечно, Кремль пытается минимизировать риски и ни в коем случае не допустить губернаторских выборов там, где есть большие шансы на поражение действующих губернаторов. Власти уже анонсировали, что губернаторские выборы будут проводиться, но стараются ограничить эти выборы не только с точки зрения того, что нежелательных кандидатов не допустить до участия в них, но даже и не допустить самих выборов как таковых в многих регионах.
Единороссы уже готовы поддержать представителя ЛДПР Алексея Островского в качестве будущего главы Смоленской области. Партия власти даже предложит президенту его кандидатуру в рамках консультации с главой государства. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Поможет ли вердикт Страсбургского суда раскрытию всей правды о Катынском злодеянии? Об этом беседуем с адвокатом Анной Ставицкой, правозащитником Александром Гурьяновым и польским журналистом Зигмунтом Зенчуловским.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы 20 апреля. На суде в Осло сегодня завершает давать показания Андерс Брейвик, который сознался в убийстве 77 человек в июле прошлого года в центре норвежской столицы и в молодежном лагере на острове Утоя. Подсудимый не признает себя виновным, заявляя, что действовал ради обороны общества от политики мультикультурализма. Эксперты тем временем гадают о том, вменяем ли подсудимый. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в скандинавских странах Сергей
Василий Джанян.
В пятый день судебного заседания Андрес Брейвик отвечал на вопросы прокуроров об устроенном им теракте в молодежном лагере на острове Утое, в результате которого погибло 69 человек. Накануне адвокат Брейвика Торд Йордет выступил с заявлением о том, что пятница станет самым трудным днем на процессе, поскольку показания террориста будут сопровождаться драматическими подробностями. Абсолютно шокирующе выглядят объяснения Брейвика, в которых невозможно увидеть ни малейшего сочувствия к своим жертвам. Говорит присутствующий на суде глава комиссии по противодействию террору Александра Бек-Гьорф. Этим летом на процессе по делу Брейвика будет представлена третья экспертиза его психического состояния. Требования новой экспертизы выдвинули адвокаты потерпевших с целью получить ответ, почему две группы психиатров, проводивших ранее медицинское обследование Брейвика, пришли к противоположным заключениям. Проведение новой экспертизы поручено психологу Ульрику Мальту, который более 20 лет занимается нейропсихиатрией и психосоматической медициной. Следующее судебное заседание по делу Андреса Брейвика состоится в понедельник, 23 апреля. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
О психологическом профиле Андреса Брейвика я беседую с московским психологом Ольгой Маховской.
Коллеги как раз ставят ему два, условно говоря, диагноза. Один пограничный – это нарциссическое расстройство личности, которое связано с тем, что человек превозносит самого себя, упивается самолюбованием и при этом остается холодным к чувствам и переживаниям других людей. Ну, это параноидальная шизофрения, диагноз более тяжелый, который обозначает, что существуют некоторые бредовые состояния, которые толкают человека к асоциальному поведению, поэтому Брейвик является социально опасным, и это оказывается самым главным симптомом для пограничной личности. Так или иначе адаптируются, иногда живут, паразитируют на других людях, но они не угрожают в таком размере здоровья и жизни других людей.
Можно ли как-то изнутри понять, как этот человек представляет мир?
Это гиперпроекция «я на весь мир». То есть все, что его окружает, все, с чем он сталкивается, принимается им сквозь призму своего «я». В этом смысле он видит мир нереально. Один из признаков тяжелого заболевания – то, что он не может отделить реальное от виртуального. Эти фантазии доминируют. А другое дело, что они камуфлируются под вполне понятные идеи, которых он начитался в интернете. Эти идеи резонируют и с его личностью, и с, наверное, какими-то настроениями у публики. Понимаете, для параноика характерна такая фрагментарная целостность мышления. То есть логически кажется, что он рассуждает правильно. Но мотивация такого человека, то, как он себя готов вести, отсутствие критики, нежелание признавать, что им совершено зловещее преступление, как раз указывает на тяжелое и запущенное заболевание.
Можно чуть подробнее рассказать вас о части этого заболевания, связанном с отсутствием сострадания к другим людям?
Не исключено, что все началось в детстве с нарциссического расстройства личности. Как правило, это ситуация, когда ребенок растет в условиях отвержения со стороны авторитетного отца и обожания со стороны мамы. И тогда все силы личности направлены не на индивидуальное развитие, не на занятия какими-то интересными вещами, а на защиту, на демонстрацию своей исключительности, на доказательство своей особости. И Брейвик в своей биографии прошел некоторые этапы. Мы знаем, что он занимался рисованием, граффити или танцами. Это все способы демонстрации своей особости, что он делал пластическую операцию и свои фотографии выставлял в интернете. А все это были как бы этапы становления человека, который не представлял еще никакой социальной угрозы. Но дальше он пошел в поисках доказательства своей исключительности по пути примеривания разных идеологий. Мы знаем, что у него не было друзей, потому что люди нарциссического плана очень конфликтные и не уживаются ни в каких организациях, ни на работе. И с ними очень трудно поддерживать близкие теплые отношения. Вот эти настроения антимусульманские, антиэмигрантские, которые действительно существуют в Норвегии, и это проблема для всех европейских стран, включая, собственно, и Россию, эта идеология наиболее усиливала его такое гипертрофированное «я». повторяю, что с одной стороны, это люди очень слабым реальным «я», но у них выписанное, гипертрофированное идеальное «я», то, как они себя видят. И до какого-то момента они ищут людей, которые бы восхищались их исключительностью, но разочаровавшись, они приходят к выводу, что просто мир настолько несовершенен, что не может оценить нищие. И тогда они могут приступить к реальному действию. Повторяю, что это уже бредовое развитие сознания.
Таких типов, насколько я понимаю, мы иногда видим в голливудских фильмах. Много таких брейвиков ходят среди нас, или это абсолютная аномалия?
Это большой вопрос, ключевой вопрос, потому что идет трансляция из зала суда, и в Норвегии обсуждается, нужно ли ее ограничивать. Еще не проявившиеся брейвики, они будут, конечно, индуцироваться. Ключевой вопрос. Если он болен все-таки, да, если бы это было признано окончательно, то тогда статус его поступка становится более низким. Просто произошла трагедия. Больной человек, такой эксцесс. Если он не болен, то тогда трансляция зала суда приводит к его героизации. Соответственно, у этих скрытых брейвиков появляется такой символический лидер.
Общество с этим что-то может сделать? Или при том, как устроена нынешняя цивилизация, с растущим одиночеством людей в связи с развитием электронных технологий, интернета, таких людей становится больше, и их невозможно никак отследить? Или есть какие-то общественные механизмы, которые позволяют с ними бороться?
Ну, такие механизмы, конечно, нужно вырабатывать. Общество должно себя защищать. Все-таки мы в сети действуем под анонимными лицами, и следить каждого было бы очень трудно. Понимаете, это проблема еще одинокого детства во многом. Для нас проблема еще впереди. Здесь уязвленное самолюбие мальчика. Все-таки я склонна считать, что это не проблема социальная больше, это проблема индивидуального слома, это проблема болезни. Но, тем не менее, это повод обращать внимание на то, что происходит с нашими детьми, потому что отсутствие чувства эмпатии – это действительно дефицит воспитание сегодняшнего ребенка, который растет один на один с компьютером, не имеет возможности общаться реально со своими родственниками, и поэтому он не может получать обратную связь.
Верно, я по тону нашего разговора понимаю, что ваш профессиональный совет был бы отправить Брейвика на принудительное лечение и прекратить процесс?
Ну, в общем-то, да. Я в процессе размышления прихожу к выводу, что, конечно, его нужно помещать в клинику. Самая суровая мера наказания, о чем он сам говорит, потому что это приведет к его децентрализации. То, что он сделал, кажется, только проявлением болезни, а не проявлением его воли.
О психологическом профиле норвежского стрелка Андерса Брейвика я беседовал с московским психологом Ольгой Маховской. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 20 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. Во Франции завершается кампания по выборам президента республики. В России сегодня пройдет «Библионочь». Мировая печать обсуждает ситуацию в Сирии. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. В авиакатастрофе в Пакистане, по предварительным данным, погибли все 126 человек, находившихся на борту. Об этом сообщило пакистанское министерство обороны. Представители Центра избиркома России не обнаружили фальсификации при просмотре видеозаписей с астраханских избирательных участков, заявил сегодня журналистам глава ЦИК Владимир Чуров. Просмотр, на котором настояли экс-кандидат в мэры Астрахани Олег Шейн и его сторонники, продолжался почти неделю. Президент России Дмитрий Медведев сегодня принял отставку губернатора Смоленской области Сергея Антуфьева по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Островский, сообщила пресс-секретарь президента Наталья Тимакова. Из-за крупного пожара в амурском поселке Тыгда без крова остались 120 человек. Из опасной зоны эвакуированы почти 180, пострадавших нет. Таковы предварительные данные Дальневосточного регионального центра МЧС. Людей временно разместили в местной больнице и клубе. Суд в Брянске сегодня приговорил к 4 годам колонии поселения местную жительницу Ирину Домжанскую, сбившую прошлой осенью на пешеходном переходе мать с ребенком. 3-летняя девочка Соня скончалась, ее мать Анна Сивакова получила тяжелые травмы. Во Франции в пятницу завершается предвыборная кампания. Первый тур выборов президента пройдет в воскресенье. В центре Каира несколько тысяч человек приняли участие в демонстрации протеста против политического влияния военных и бывших чиновников режима президента Египта Хосни Мубарака. В Сирии, по сообщению государственного телевидения, 10 сотрудников сил безопасности погибли в пятницу при взрыве мины в деревне на юго-западе страны.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 20 апреля. Разобраться в причинах происходящего в российской политике и общественной жизни сложно без знания событий национальной истории. Многие обстоятельства сегодняшнего дня, поведение власти, реакции общества, параметры гражданского диалога обусловлены историческим опытом. Как в русском прошлом сочетались авторитаризм и демократия? С чем связаны особенности исторического развития России? Наконец, какое будущее ждет страну, если судить по ее настоящему и прошлому? Об этом на протяжении 10 вечеров в эфире «Радио Свобода» размышляют крупные ученые, академик Юрий Пивоваров, доктор политических наук, директор Института научной информации по общественным наукам и доктор исторических наук, профессор МГИМО Андрей Зубов. Тема для завершающей цикл беседы о русских победах и поражениях.
Проекции. Беседы о настоящем России на фоне ее прошлого.
Почему Россия с ее отсталыми некоторым образом общественными институтами, тем не менее, как государство выстояло, смогла победить многих противников, в том числе и исторически значительно более прогрессивную, предположим, Польшу? Как так получается? Почему?
Надо быть очень осторожным в этом суждении. После 15 века несколько раз Россия уничтожалась, если угодно, до самых основ культурной матрицы. Смутное время. Россия вполне могла не возродиться после этого. После этого начала 20 века, гражданская война. Ну, Наполеоном, понимаете, в общем-то, вряд ли, потому что, с одной стороны, все-таки Наполеон был разгромлен, не забудем, за полгода. Ну, кроме того, Наполеон нес с собой тоже государственность. Он бы не вверг страну в хаос, даже если он победил. А вот во время революции, да, стирание до основ культурной матрицы. Ну, государство погибло. Но ведь есть же общество, есть народ. Посмотрите, что реально спасло Россию в смуте 1607-1912 года. Народное движение. Это не миф, это правда. И собор 1913 года избирает Романова на царство. Тоже народное движение, по сути говоря. Как раз в начале 20 века произошло иное. То есть Россию ничто не спасло. Народное движение – это белое движение. Это белая армия, которая тоже земская, тоже свободная. Она погибла, она проиграла. В России установилась ужасающая деспотия. Вот сейчас как раз мирное народное движение, я думаю, набирает силу. И, быть может, это как раз момент спасения России. А почему вообще Россия не погибала, хотя на нее там двигались более цивилизованные страны? Немцы говорили, что Россию спасли два генерала – Зима и Дороги. Я думаю, что это, конечно, сказано слишком, но действительно гигантская страна, которую никто не мог покорить. Скажем, тот же Наполеон столкнулся с прекрасной военной машиной двух абсолютистских монархий Центральной Европы, Австрии и Пруссии, и разгромил их просто потому, что Австрия и Пруссия ограниченные государства, которых легко дойти от одной границы до другой. А сейчас, мне кажется, идет процесс такого возрождения и, кстати говоря, стягивания, национального стягивания, потому что возрождение идет не только в Москве и в Петербурге. Интернет, другая эпоха, другой уровень коммуникации. Русское общество никогда не было таким культурным и цельным, при всех оговорках. Никогда в своей истории по которой мы знаем. Отсюда у меня, например, некий исторический оптимизм.
Наряду с победами, которые были же эти поражения. То есть об этом тоже надо помнить, от тех же самых стран, да? А в какой-то момент просто, скажем, стали очень просто несопоставимым потенциалом, например, России и Польши. Просто, да, безотносительно ко всему, это естественно. Но вы знаете, что Россия, может быть, и выстояла в каких-то внешних вещах, но она часто гибла во внутренних вещах, в тех же войнах внутри себя. И не только смута, да, а вот, скажем, тот же террор Грозного и разорительная параллельно Ливонская война, которую мы проиграли, она ведь привела к смуте, да? Или, например, то, что сделал Петр. Вся его Северная война, которая шла 21 год, представьте себе, 21 год он заставил страну воевать, да? Ради чего? Он хотел найти выход к морю, да, как мы знаем, там флот построить и так далее. Милюков пишет, через 2 года флот сгнил. Это так же, как посчитали, что то, что было построено в годы первой, второй пятилетки, меньше, чем то, что мы потеряли в период коллективизации. Просто стоим основу выражения, понимаете, какая штука? Пугачевщина это страшная, да? И вот эта вот гражданская война, она ведь не закончилась там в 20-м году, она продолжалась, вот это самопоедание. Для России опасны даже были, в основном, в ее истории, не так внешние войны. По-настоящему Россия была вот это вот то, что мы называем отечественной, второй отечественной, вторая мировая война. Вот тут действительно стоял вопрос о парадоксальным образом. Здесь тоталитарные чудовища, и там тоталитарные чудовища. Но речь шла не только о тоталитарных чудовищах, а о судьбе русского народа в целом. Я думаю, что мы выиграли, кстати, в эту войну, потому что народ встал. Как раз сталинский гнилой режим-то рухнул к октябрю 41 года, и встал русский народ. Не важно, что он называл там верховным главнокомандующим. Это была по-настоящему народная освободительная война. Русский человек плохо понимает настоящее согласие, соглашение, самоограничение, консенсуальность, извиняюсь за иностранное слово. Это крупнейший русский моральный философ, сказал Лев Толстой, что если бы Христос пришел в русскую деревню, его бы девки засмеяли. Знаете, я ничего более циничного в своей жизни не слышал. А ведь он это сказал с глубоким пониманием сути вещей и даже отчасти сочувствует. Вот что страшно на самом деле. Это гораздо более разрушительно, чем ПРО или как там ПРО против там наших границ и так далее. Вот где корень разрушения. Так думать и так действовать.
Юрий Сергеевич, когда говорил о том, что главная трагедия России вот именно в том, в словах Толстого, что если придет Иисус в русскую деревню, его девки засмеют, в чем тут суть? Чуть в том, что у этих девок и вшире у русского народа нету чувства нравственной ответственности. В этом же дело. Поэтому здесь девки засмеют. Потому что девки думают о своих удовольствиях, развлечениях, там, целях, там, замуж выйти. Зачем Иисус Христос? С его нравственной проповедью, с его учением о спасении. Не о спасении, а о нравственности они не думают. Это действительно огромная проблема для нашего народа. Если бы было бы сознание вот этой нравственной ответственности, не было бы революции 17-го года. А, да, но откуда это отсутствие нравственной ответственности? Я объясняю это не какими-то органическими особенностями русского народа. Я объясняю это в первую очередь последствиями вот того самого страшного крепостного состояния, которое началось с уложения 1649 года и особенно укрепилось с Петра I, которое вывело 90% русского народа, крестьян, из поля нравственной ответственности. И, естественно, это транслировалось. Вот мне кажется, что это полностью стерто революцией и вот ужасом 20 века. Нынешнее вот растет новое поколение, в котором они не думают об этом, они не рассуждают в этих категориях, но объективно в них опять появляется тяга к нравственно-ответственному действию. Отсюда и болотное. Люди понимают, что они должны быть ответственны за свою страну, хотят быть ответственными за свою страну.
Проекции. Беседы о настоящем России на фоне ее прошлого.
Историки Юрий Пивоваров и Андрей Зубов о судьбах Отечества.
Практически в каждую историческую эпоху Россия не решает свои ключевые вопросы, а как бы от них уходит.
Вот нынешняя власть бесчестна. Я думаю, этим она отличается от старой власти, которая была, может быть, и слабой, может быть, где-то глупой, но она вряд ли была бесчестна.
В воскресенье в 20 часов, с повторами в 4 утра и в 15 часов в понедельник. В итоговых выпусках программы «Время свободы» вы слушали цикл бесед с русскими историками Андреем Зубовым и Юрием Пивоваровым «Прошлая Россия на фоне ее настоящего». Материалы этой дискуссии на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Сейчас о других новостях дня. Сегодня во Франции завершается предвыборная кампания. Первый тур выборов пройдет в воскресенье. Об итогах кампании рассказывает корреспондент Радио Свобода в Париже Елизавета Алисова.
Вялая, неинтересная и неубедительная. Так многие французские политические обозреватели называют завершающуюся сегодня
предвыборную кампанию. По данным нескольких опросов общественного мнения, в воскресенье французы могут побить рекорд низкой явки. 32% избирателей могут не прийти на избирательные участки. Самая низкая явка на президентских выборах была зафиксирована в 2002 году. Тогда не пошли голосовать 28% избирателей. По данным последних опросов общественного мнения, два главных соперника, действующий президент Николя Саркози и кандидат от социалистической партии Франсуа Олланд, могут рассчитывать примерно на одинаковое количество голосов в первом туре – от 26 до 28%. А вот во втором туре, согласно опросам, Франсуа Олланд значительно опережает действующего президента. За кандидата социалиста готовы проголосовать 54% избирателей, а за Николя Саркози только 46%. На третье место в первом туре может выйти кандидат ультраправого национального фронта Марин Ле Пен. За нее готовы отдать голоса 16% избирателей. За ней следует лидер левого фронта Жан-Люк Меланшон – 12% голосов. 11% избирателей готовы проголосовать за центриста Франсуа Байру. Ева Жули, кандидат от партии «Европа, экология, зеленые», может рассчитывать не более чем на 2% голосов. Остальные 4 кандидата вряд ли наберут более 1% голосов. О двух особенностях завершающейся предвыборной кампании на волнах радиостанции РТЛ говорит политический обозреватель Ален Дюамель.
Во-первых, впервые действующий президент занимает второе место в предвыборной гонке. Об этом говорят и опросы общественного мнения. Конечно, иногда опросы общественного мнения противоречивы, но это уже другая проблема. Но помимо этого, выступать на втором месте, пытаясь перехватить лидерство у кандидата-фаворита Франсуа Олланда, было стратегией Саркози с самого начала кампании. Это действительно что-то новое в истории французских президентских выборов. Вторая новинка – это появление Жана-Люка Меланшона. До недавнего времени считалось, что крайне левые силы и выборы президента Франции – две несовместимые вещи. А Меланшон доказал, что в сегодняшней ситуации это вовсе не так.
Действительно, лишь лидеру левого фронта удалось внести оживление в предвыборную кампанию. 18 марта на парижский предвыборный митинг Меланшона с символическим названием «Взятие Бастилии» на одноименной площади собралось более 100 тысяч человек. Пусть все они проваливают отсюда. Руководители, которые выходят нашему народу в копеечку, злые волшебники денежного мира, у тех, кто получает больше 30 тысяч евро в месяц, мы заберем все. Такие революционные речи оказались в сегодняшней кризисной Франции как нельзя кстати. Как пишет еженедельник Поэн, ненависть к богатым стала лейтмотивом всей предвыборной кампании. Богачам досталось почти от всех кандидатов, даже из правого фланга. А Меланшон стал настоящим героем-революционером. На обложке Пуэн фотомонтаж на основе знаменитой картины Делакруа «Свобода, ведущая народ». В центре картины Меланшон с красным знаменем в одной руке и ружьем в другой. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
С парижским международным обозревателем Радио Свобода Семеном Мирским о текущей ситуации во Франции беседует мой коллега Арслан Саидов.
Насколько велики различия в предвыборных программах кандидатов?
Программы, конечно, весьма резко отличаются друг от друга. Саркози – это, считай, правоцентрист, а Франсуа Олланд – социалист, идущий в русле социал-демократической традиции Франции и шире Европы. Итак, в чем же конкретно различие? Это прежде всего проблемы налогообложения. Кандидат от социалистической партии включил в свою предвыборную платформу пункт, предусматривающий налог 75% для налогоплательщиков, чей доход составляет 1 миллион евро в год или выше. По словам Николя Саркози, и эту точку зрения разделяют, кстати, очень многие во Франции, налоговая программа Франсуа Олланда привела бы к массовой утечке капитала за рубеж.
Как недавние трагические события в Тулузе повлияли на рейтинг ультраправых во Франции?
Убийство 7 человек, совершенное Мохамедом Мира, повысило показатели Марин Ле Пен в вопросах общественного мнения. Если верить опросам, кандидат Национального фронта находится на первом месте среди молодых избирателей. Марин Ле Пен способна, быть может, повторить результат своего отца, создателя Национального фронта Жана Мари Ле Пена, вышедшего на президентских выборах 2002 года во второй тур, опередив в первом туре лидера социалистической партии Леонела Жоспена.
Об особенностях французской предвыборной кампании парижский обозреватель «Радио Свобода» Семен Мирский. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких репортажах и комментариях в средствах массовой информации. В центре внимания американских и европейских средств массовой информации в пятницу продолжающееся насилие в Сирии и мирный план международного посланника Кофи Аннана. У микрофона международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Британская газета «Таймс» в пятницу в материале под заголовком «Последний шанс Асада» указывает на то, что режим президента Сирии Башара Асада, которого издание именует только словом «диктатор», продолжает осуществлять убийство мирного населения. «Таймс» предлагает западным лидерам задуматься над возможностью, как минимум, сделать небо Сирии закрытым для полетов любой авиации, как это было сделано в Ливии в свое время. Цитата. «Наши журналисты на этой неделе наглядно продемонстрировали, как сирийские правительственные войска проводят ужасные карательные акции в городах и деревнях, где люди отказываются повиноваться дикарской власти. Банды лояльных Асаду полувоенных формирований местной милиции обшаривают дом за домом вблизи границы с Турцией, где особенно сильны позиции повстанческой сирийской национальной армии. Против повстанцев, вооруженных в основном разве что старыми автоматами АК-47, все чаще применяются современные боевые вертолеты. И это должно стать для Запада поводом задуматься над тем, что в Сирии давно уже пора предпринять более активные действия». «Таймс» также не в первый раз обращает внимание читателей на то, что противодействие на международной арене России и Китая – это главная проблема для урегулирования конфликта в Сирии. Газета напоминает, что Москва бойкотировала встречу так называемой группы друзей Сирии, собравшейся в четверг на совещание в Париже. Еще одна цитата. «Вполне возможно, что военное вмешательство в Сирии спровоцирует расползание уже полномасштабной войны по всему региону. Но вероятность того, что в Сирии вот-вот начнется такая война с сопутствующим колоссальным гуманитарным кризисом, после которого Запад никак не сможет не вмешаться, эта вероятность уже практически достигла 100%, завершает «Таймс». Корреспондент корпорации BBC на севере Сирии в пятницу также сообщил, что в минувшие дни происходили многочисленные нарушения режима прекращения огня. В частности, он лично видел, как с вертолета велся огонь по деревням в районе Джабаль-Аз-Завия, где были убиты по меньшей мере 2 человека. Члены группы друзей Сирии, собравшиеся в четверг на уже упомянутое совещание в Париже, пришли к выводу, что известный мирный план специального международного посланника Кофи Аннана – это последняя надежда на разрешение сирийского кризиса. В парижской встрече участвовали представители 14 западных и арабских стран. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала Совет Безопасности ООН ввести новые санкции против властей Сирии, если они не начнут соблюдать положение мирного плана.
Нам нужно принять энергичные меры в Совете Безопасности для подготовки резолюции, предусматривающей запрет на въезд, финансовые санкции, эмбарго на поставки оружия и другие виды давления, которые подтолкнули бы режим к соблюдению плана, предложенного Кофи Аннаном.
А вот мнение французского министра иностранных дел Алена Жупе.
Я сказал бы, что ждать мы не можем, время истекает. Наблюдатели должны быть размещены безотлагательно и иметь возможность реагировать на происходящее. В противном случае нужно изучить другие возможности, которые есть у Совета Безопасности и мирового сообщества.
МИД России в четверг, вновь напомню, подверг критике позицию группы друзей Сирии как одностороннюю. Американская Washington Post в пятницу в редакционной статье под заголовком «США и Франция лишь намекают на применение силы против Сирии в случае, если насилие продолжится», пишет, что западные лидеры выказывают все большее нетерпение в связи с тем, что сирийский режим отказывается выполнять собственные обещания и соблюдать ранее достигнутые договоренности. Washington Post цитирует слова министра обороны США Леона Панетты, который сказал: «Всем ясно, что Соединенные Штаты будут в военном отношении вовлечены в сирийский конфликт лишь при одном условии, если по этому вопросу будет достигнуто полное согласие в международном сообществе». Александр Гостев, Радио Свобода.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В России 20 апреля состоится социально-культурное мероприятие под названием «Библионочь». Многие библиотеки работают до часу ночи и организуют различные литературные и образовательные программы, чтобы привлечь читателей. Это хороший повод поговорить о состоянии российского библиотечного дела и российских библиотек, которые в целом, как считается, страдают от недофинансирования и падения читательского спроса. Мой собеседник из Дагестана – это директор Хасавюртовской государственной централизованной библиотечной системы, объединяющей 5 библиотек, Эльмир Якубов. Мы говорим
помимо главной городской библиотеки, которая носит имя Расула Гамзатова.
Библиотека наша насчитывает 90 лет своей истории. В прошлом году мы отпраздновали как раз эту круглую дату. В ней хранится порядка 150 тысяч книг, подшивок, газет, журналов. Каждый третий житель нашего города является пользователем библиотечных услуг.
Как пополняются фонды?
Был очень сложный период по формированию фондов в нашей библиотеке. Но это вся страна тогда испытывала проблемы с финансированием. Последние 10 лет хотелось бы, конечно, больше, но какая-то вот определенная стабилизация в этом вопросе наметилась. Прежде всего, это внимание городских властей, которые из бюджета выделяют достаточные средства для того, чтобы мы могли предоставлять горожанам свежую периодику, газеты, журналы. Ежеквартально где-то мы получаем по 70, по 80 тысяч на эти цели. Для пополнения и обновления книжного фонда помогает федеральная субсидия. Уже на протяжении 4 лет муниципальным библиотекам из бюджета Российской Федерации выделяются специальные трансферы для того, чтобы мы могли обновлять свои книжные фонды. Сумма каждый год меняется, но в последнее время она стабилизировалась. 3 рубля на одного жителя города. Это мало, конечно. Ну, не сравнить с тем, что мы получали раньше.
У вас книги только на русском языке или на языках народов Дагестана тоже есть книги?
Мы приобретаем литературу в основном на русском языке, когда имеется такая возможность, и литературу на национальных языках народов Дагестана.
Попробуйте нарисовать портрет типичного читателя вашей библиотеки. Что за люди к вам ходят?
Они даже не читатели, а уже пользователи, мы их называем, потому что кроме информации в текстах, мы представляем еще очень много визуальной информации. У нас есть свои электронные интернет-ресурсы. Либо очень молодой человек, который хочет пополнить свои знания, либо человек таких преклонных лет, ну не совсем, может быть, уже взрослый человек, который дает предпочтение по-прежнему бумажной книге.
Больше становится пользователей или меньше все-таки падает интерес к библиотеке?
Количество уменьшилось. Мы этим обеспокоены. Мы стараемся людей привлечь в библиотеку разными способами, но не всегда нам это удается. Люди потихонечку уходят от бумажной книги вообще.
Вы представляете какие-то услуги, связанные с электронными книгами, с аудиокнигами, может быть, какие-то вот эти новые технологии? Или вы все-таки больше классическая библиотека пока?
У нас есть медиатека, там собраны диски, в основном это компьютерные энциклопедии, пособия для изучения иностранных языков, это востребованная услуга. Очень спрашивают аудиокниги. Нам подарили недавно 220 дисков с записью литературной классики. Никогда не думал, что вот этот фонд будет так востребован. Школьники ленятся, видимо, читать, а может быть не имеют читательских навыков прочных, да, они слушают.
Вот там на сегодня проводится такое мероприятие «Библионочь». Как-то вы участвуете в этом деле или нет?
Вы знаете, я как-то не сторонник того, чтобы библиотечную работу переносить на ночь. Мы достаточно плотно работаем со своими читателями в течение дня и, в отличие от своих коллег, не стали отменять никаких мероприятий в течение месяца, чтобы их сконцентрировать вот какой-то коротенький промежуток времени. Как вчера я услышал мнение Александра Хангельского, ни одна, ни две, даже не 1001 библионочь ночь нам не поможет вернуть читателя в библиотеку.
Если вы могли сейчас решить только одну проблему своей библиотеки, что бы попросили? Денег, внимания читателей или пользователей? Чего больше всего не хватает сейчас?
Конечно, ресурсов разного рода, но на первом месте финансовых. Испытываемый недостаток в квалифицированных кадрах. Вниманием властей мы лично не обделены.
Из Хасавюрта Эльмир Якубов. А сейчас в эфире «Радио Свобода» главный библиотекарь Свердловской областной универсальной научной библиотеки имени Виссариона Белинского Марина Соколовская.
Библиотека большая, это центральная библиотека региона. Самые большие пространства, самый большой фонд и такой особый статус. То есть у нас есть несколько депозитариев, депозитарий краеведческой литературы, например. Ходят самые разные люди, в основном молодые люди, студенты. Мы долгие годы являлись такой научной библиотекой и давали преференции в обслуживании исследователям. И по-прежнему существуем, прежде всего для тех, кто ведет какие-либо исследования.
У вас какие фонды примерно, чтобы нам понимать порядок?
Около 2 миллионов 200 тысяч мы не храним ГОСТы, стандарты и так далее. То есть вот как у многих региональных библиотек из-за этого довольно большой фонд. Около 1 300 000 книг. Мы ведем два типа каталогов. То есть мы сохраняем карточный каталог на книге и ведем электронный каталог. Примерно 25% фондов учтено в электронном каталоге.
Много ли вообще у вас народу? Вот читальный зал, выходной или рабочий день?
В выходной нет мест, в будни есть места.
Хватает вам денег на развитие?
Нет, нам как раз не хватает денег на развитие, то есть нам дают деньги на некое поддержание определенного статуса, вот такое поддержание на плаву, но чтобы библиотеки развиваться, и необходимо гораздо больше финансирования.
Модные московские книги попадают к вам?
Да, мы большая библиотека, и, к сожалению, на комплектование получаем деньги с перебором, то есть вот у нас было 2 года таких очень хороших, в нынешнем году были некоторые сложности, но сейчас снова мы ведем закупку книг. Здесь возникает проблема не столько денег, ну, денег и неких норм. Считается, что средняя цена на книгу должна быть в районе, ну, не буду говорить точно, ну, примерно 300 рублей, чуть больше. Но, как вы понимаете, сегодня средняя цена на книгу гораздо больше. Чтобы нам выполнять нормы, нам приходится покупать иногда очень странные, недорогие книги.
А вот всякие модные новые аудиокниги, электронные книги, развитие электронных технологий, электронная библиотека, это все есть у вас?
Аудиокниги мы не покупаем, поскольку считается, так уж сложилось, что такого рода книги приобретает областная библиотека для слепых. Насколько я знаю, и детская областная библиотека также покупает аудиокниги. У нас их процент очень мал. Электронные книги мы покупаем, но ведь на дисках. То есть мы не покупаем какие-то файлы, которые могли бы выдавать для чтения на ридерах, там, айпэдах и так далее. То есть такого рода программ специальных у нас нет. Но у нас есть собственная программа оцифровки, то есть цифровые копии мы создаем. Кое-что доступно, если это речь идет о краеведческих ресурсах, через наш сайт.
Екатеринбург довольно крупный литературный центр России. Много у вас там известных российских писателей. Какие-то звезды имеют возможность к вам приезжать там из Москвы или, может быть, из-за рубежа какие-нибудь видные писатели? Как-то библиотека в этом отношении может что-то предложить?
Вот последний наш гость — это Леонид Юзефович. Мы приглашали его в прошлом году на Екатеринбургский книжный фестиваль. А к нам приезжают и иностранные писатели, которых приглашают культурные миссии, вроде Французского альянса или Гёте-института. И приходят, конечно, в библиотеку российские авторы, которые живут у нас. Вот там Евгений Ройзман или Игорь Сахновский, или Анна Матвеева, ну, из таких наиболее известных. Сегодня во время «Библионочи» у нас состоится презентация апрельского номера журнала «Урал», и будет обсуждаться современная русская литература.
Что еще вы предложите посетителям во время «Библионочи»?
У нас две программы. Одна называется «Библионочь по-европейски», и она создавалась для тех, кто говорит на разных иностранных языках, то есть это такая своего рода итальянская вечеринка, «Битлз-вечеринка», уроки французского и чтение романа, такого немецкого детективного романа «Тюбингер Блюз» Миллера. И есть русская программа, она включает литературную часть, это вот знакомство, например, с новыми произведениями журнала «Урал», знакомство с фондами библиотеки, от именно там советского плаката до книг конструктивиста. Мы устраиваем такую экскурсию в фондохранилище. И это такая развлекательная часть. Какие-то игровые события, там, от настольных игр до там игр в мафию, что делают очень многие библиотеки. И есть разного рода конкурсы, например, фотокросс, связанный с территорией библиотеки. И работа пресс-кафе – это возможность обсудить, там, познакомиться с современной российской периодикой. Мы очень крупный подписчик. У нас до 1000 наименований журналов и газет выписывается. И благодаря вот поддержке нескольких издательств мы можем предложить сегодня людям там почитать свежую газету, взять с собой газету, выпить чай и встретиться с журналистами и вообще познакомиться с состоянием современной журналистики в Екатеринбурге.
Марина, мне очень приятно, вы с такой гордостью рассказываете о своей работе. Вам интересно вообще работать? Вы как-то гордитесь тем, что вот вы работаете в такой библиотеке?
То, что я работаю в этой библиотеке, да, этим горжусь. Я занимаюсь довольно специфической для библиотек работой. В принципе, я специалист по художественным выставкам, я историк искусства, и, соответственно, я занимаюсь выставочной программой библиотеки, экскурсиями, исследованиями, сайтом и так далее. То есть, как бы, той работы, которая еще несколько лет назад казалась не очень типичной для библиотеки, но сегодня все больше и больше становится очень важной для библиотеки, поскольку считается, что она привлекает одной стороны, внимание к библиотеке, как бы делать здесь жизнь интереснее. Я ушла из глянцевого журнала работать в библиотеку, потому что мне казалось, что здесь веселее, и не пожалела.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 20 апреля были библиотекари из Екатеринбурга Марина Соколовская и Дагестана Эльмир Якубов. Многие российские библиотеки принимают участие в акции «Библионочь». Вот так обстояли дела в пятницу 20 апреля 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте «Радио Свобода» news.ru открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.